Радио «Комсомольская правда».
.05. Время Иркутское. И снова в прямом эфире вещает утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Как всегда, расскажу о последних новостях региона. Дам максимально полезную информацию для водителей, которые сейчас наверняка спешат на работу. Обзор дорожной обстановки, а также новости – все это в ближайшие 10 минут. Ну а после поговорим вот о чем. Фонд «Дети Байкала» уже год работает в нашем регионе. В 8.15 в нашей студии учредители фонда Гульнара Гарифуллина, а также Александр Шеметов. В 8.45 расскажем, какие фильмы вышли в прокат на этой неделе, что можно посмотреть на широком экране. Все это в ближайший час, а пока предлагаю узнать, какая погода будет сегодня.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
А сегодня в Иркутске довольно прохладно, сейчас термометр показывает минус 2 градуса, часов в 11 потеплеет до 0 градусов, ну а в 2 часа дня будет плюс 2, это максимальная температура на сегодняшний день. Ну а вечером снова ожидается похолодание до минус 2, минус 4 градусов, также на протяжении всего дня возможно, что пойдет снег, так что будьте к этому готовы, дорогие слушатели, и если вы все еще дома, то одевайтесь потеплее. Ну и у меня есть информация для водителей. Сегодня будет закрыт проезд для проезда участок улицы 1 Красноказачья от Плеханова до Ямской. Там будут ремонтировать тепловые сети, дорогу перекроют в 10 вечера, ну а откроют ее 15 октября ровно в полночь. Также завтра будет закрыт проезд по переулку Бурлова, это связано с проведением строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома. В этом районе, то есть строители там развернутся на этом участке дороги в 6 утра, завтра перекроют дорогу, ну и завершат свои работы до 8 часов вечера 15 октября. Ну а сейчас предлагаю узнать, какая дорожная обстановка в городе, о пробках поговорим.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Пробки 4 балла показывает нам сервис «Яндекс». Основные заторы, как всегда, на Маяковского, это уже традиционно, там скорость движения 10 км в час, также на прилегающих улицах тоже не все в порядке, на Боткина, на Джамбула, на Спортивном переулке тоже не все хорошо, на Голосковском мосту уже начинает образовываться затор, там сейчас скорость движения 25 км в час на правом, в сторону правого берега, также есть небольшое затруднение в движении на рабочего штаба в сторону Маратовского кольца. Кроме того, по улице Рабочей сейчас затруднительно проехать в сторону декабрьских событий, в сторону пересечения с декабрьских событий. Ну и, к слову, на самих декабрьских событий рядом с музеем истории города Иркутска и домом ремесел, это вот рядом с пересечением с Карла Маркса, сейчас пробка, 10 км в час скорость движения. Ну и это, конечно же, не все. Также сейчас начинается ограничение движения, начинаются пробки скапливаться на плотине ГЭС. Как я вижу, сейчас всего лишь 25 км в час скорость движения в сторону правого берега. Так что, водители, поторопитесь, если вы спешите на работу. Также на Байкальске сейчас начинается скапливаться пробка. Ну и на этом пока что все. Если что, мы вернемся еще к дорожной обстановке. Но пока предлагаю перейти к новостям региона. И тем более, что у меня есть информация для болельщиков Байкал Энергии. Ликуйте! Ликуйте! Первый матч за нами. В Вестерос действующий обладатель Кубка мира побежден. Матч закончился со счетом 3-1. Из Сандвикина вещает наша ведущая Наталья Кравченко, а также заслуженный артист, комментатор русского хоккея Яков Воронов. Давайте послушаем.
Просто здорово, молодцы пацаны, порадовали от души. Вообще, когда ждешь чего-то приятно, когда не ждешь, то вдвойне приятно. После Кубка мира России были расстроены, думали, ничего. А как пацаны сегодня отработали? Все молодцы, выделять никого не хочу. Команда сегодня победила, молодцы.
Есть такое мнение, что вроде бы, ну вот в прошлом сезоне нам менялось, что физика у команды не дотягивает до должного уровня, со скоростью не могут работать. Есть ощущение, что сегодня вроде бы на хорошей скорости прошла игра. Вот что было об этом? этом сказали. Физика,
скорость. Я не думаю, что предельные скорости сегодня были. Дело в том, что все равно еще начало сезона, вкатывается в сезон, новая команда, много новичков, ребята сыгрываются, нет двух ведущих игроков, двух лучших бомбардиров прошлого года по итогам чемпионата Евгений Иванушкин, Александр Егорычев. И молодцы, ребята проявили характер. Еще раз хочу заметить, что особенно понравилось. Старались, двигались, вот движение, движение было много хорошего, полезного. Все старательно играли. И я думаю, что победа достойная, и мы переиграли действующего обладателя Кубка мира Вестерос, что еще вдвойне приятнее.
Именно второй тайм, как бы вы прокомментировали? Вот как вам кажется, драматургия вот в чем была?
Ну вот второй тайм, он стал решающим, потому что в первом тайме были моменты, которые не реализовали. Мяч пропустили не обязательно, как говорят в таких случаях. Там ошибся, не буду называть хоккеиста, чтобы не обижать. Вот. А второй тайм молодцы, проявили характер, старания. И даже вторую половину второго тайма очень здорово действовали. После того, как повели 2-1, 3-1, контролировали мяч, очень четко действовали в обороне и довели матч до логического завершения, до победы.
Яков Воронов, лучший комментатор русского хоккея в этой стране и во всем мире.
Наталья Кравченко, ведущая радио «Комсомольская правда», сейчас находится в Сандвикене, в Швеции, и вещает прямиком с Кубка мира по хоккею с мячом. Но я напомню, что ранее на турнире сыграл хабаровский «Нефтяник» с Сандвикеном. Хабаровчане обыграли шведов со счетом 4-3 в стартовом матче. Ну а наша «Байкал Энергия» выступает в группе А вместе со шведскими клубами «Эдсбюн», «Вестерос» и «Ветландок». Многие называют эту группу «Смерти», потому как очень сильные клубы противостоят «Байкал Энергии». Ну а в следующем матче иркутяне сыграют против «Ветланды». Это будет сегодня в 8:15 вечера по иркутскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте kp.ru. Там же будут текстовая трансляция, конечно же, фотографии из Швеции от Натальи Кравченко, видеозаписи, ее какие-то аудиокомментарии и не только. Все это можно, я напомню, посмотреть на сайте kp.ru. Но сейчас есть официальная информация от правительства региона. Выставка, посвященная 80-летию образования Иркутской области, открылась в Государственной Думе. В церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей Левченко, а также руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, и, кроме того, были депутаты Государственной Думы и представители делегации нашего региона. О чем же рассказывает выставка? Она рассказывает об экономическом и промышленном потенциале региона, какие у нас есть приоритетные инвестпроекты. Также выставка содержит презентацию особой экономической зоны «Ворота Байкала», основные показатели развития агропромышленного комплекса там тоже представлены. Также на выставке рассказывается об истории нашего региона, о наших известных земляках. Ну и во время церемонии открытия творческие коллективы представили концертную программу. В состав выставки вошла художественная экспозиция «Наш Байкал». Были представлены продукция народных мастеров и умельцев. Состоялась презентация календаря событийного туризма. Ну и с приветственным словом выступил Сергей Левченко. Давайте послушаем губернатора.
Ну, во-первых, я должен сказать, что, может быть, это не все знают, Иркутская область – это самый центр Российской Федерации. У нас есть железнодорожная станция, которая называется «Половина». Это ровно половина железной дороги от Москвы и Владивостока. И поселок Средний – это ровно половина автомобильной дороги между самым Западом и самым Востоком. Таким образом, все остальное провинция. Уважаемые коллеги, ну, во-первых, я думаю, что это уже вы, конечно, знаете, потому что область очень большая, почти 1500 километров с севера на юг и с запада на восток. Достаточно большой промышленный комплекс, который вот уже второй год подряд работает достаточно устойчиво. В прошлом году мы дали почти 6% прирост. В этом году даем почти 10% прироста уже к прошлому году. Практически все отрасли промышленности работают достаточно устойчиво. Хотел особо обратить внимание на обрабатывающую часть. Мы область экспортно ориентированная и в то же самое время достаточно много природных ресурсов. И всегда за счет этого мы жили, выживали и помогали всей нашей большой стране. Но вот второй год подряд у нас обрабатывающие отрасли промышленности вырвались вперед, и в этом году рост 16% по отношению к прошлому году. Таким образом, мы выполняем задачу, чтобы мы слезли с этой сырьевой иглы, и рост производства идет достаточно серьезно по конечной продукции.
Это был глава региона Сергей Левченко, а мы вернемся через 2 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро на радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Слушать нас можно на частоте 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске и на сайте kp.ru, где угодно, в любой точке мира. У микрофона Алексей Литвинцев, и ко мне присоединились исполнительный директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
А также соучредитель фонда «Дети Байкала», а также инициатор проекта «Подари ребенку семью» Александр Шеметов. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Повод, по которому мы собрались, очень радостный. Дело в том, что фонд «Дети Байкала», который занимается поддержкой детей-сирот, детей-инвалидов, занимается сбором средств для помощи детям, которым необходима дорогостоящая операция. Вот именно эта организация работает в регионе уже год, и я считаю, что для хорошего дела этот срок немалый. Что за это время было сделано, с какими трудностями пришлось столкнуться, об этом мы сейчас и поговорим. Ну что, детям Байкала год, поздравляю вас с первой круглой датой и фанфары в вашу честь. Та-дам! Поздравляю вас!
Та-дам, спасибо!
Спасибо!
Фонду хоть и один год, но наши гости занимаются такой благотворительной, волонтерской деятельностью достаточно давно, и каждый из них курирует свой проект. Александр, к примеру, вот я знаю, что вы занимаетесь съемкой видеоанкет детей, которые живут в социальных учреждениях. Ваш проект так и называется «Подари ребенку семью», и расскажите, как продвигается работа, много ли детей обрели семью благодаря вашему проекту?
Проект «Подари ребенку семью» стартовал в декабре 2014 года. То есть в декабре будет ему 3 года уже. Вот. Ведут проект два фонда. Это фонд «Дети Байкала» и фонд развития Иркутского района. За все время, за 3 года было создано 323 анкеты и 191 ребенок на данный момент в семье.
Ну, я напомню, что Александр – профессиональный телеоператор. Вот скажите, как вообще родилась такая идея, ну, таким образом помогать детям?
Все это было случайно. Мы снимали документальный фильм про сиротство в России, зашли в детский дом, ну, вот, столкнулись с этой проблемой, что дети у нас не уходят в силу того, что нет какого-то информационного поля профессионального о детях. Вот, то есть, как правило, это были какие-то фотографии на сайтах министерств опеки. Вот, не хватало роликов и... Более глубоко эту проблему рассмотрев, увидели, что, допустим, на Западе эти ролики уже давно делались, и очень большая эффективность. То есть дети практически сразу уходят в семьи. То есть, ну, так эта идея и появилась. Были сняты первые 20 анкет, и в течение 2 месяцев все дети практически сразу ушли.
Скажите, ну а где распространяются эти ролики? Это интернет, это местные телеканалы?
Это, да, это местные телеканалы города Иркутска, это интернет, это соцсети, это сайты Министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области, сайты Иркутской опеки.
Ну, к слову, Гульнара, я вот читал ваш Facebook и видел, что отклик есть, что вам пишут подростки через социальные сети, что видели анкеты других детей и хотят также, хотят тоже через этот проект найти семью.
Да, Алексей, это случилось совсем недавно, потому что до этого мы в основном взаимодействовали с министерством, с органами опеки, непосредственно с учреждениями и с приемными родителями. Такой опыт был впервые. Дело в том, что в одном из учреждений несколько ребятишек ушли, и кроме того, что я публикую видеоанкеты, я публикую наши отчеты о том, что дети находят семью. И в связи с тем, что из этого учреждения несколько ребятишек нашли семью, в этот же вечер, то есть несколько подростков написали. Вот сложности, как раз вы спрашивали, какие сложности у нас. Сложности связаны с тем, что дети, которые возраста там, до 7 лет, они, ну, то есть они достаточно легко находят семью. Подростку семью найти сложнее.
Да-да-да, вы уже отмечали неоднократно в прессе и в социальных сетях, что подросткам старше 12 очень сложно найти родителей. И как вы думаете, почему? Дело в характере, дело в том, что уже темперамент сложился. Ну, ребенок уже по-своему стал личностью. Ему сложно сжиться с другими людьми.
Приемные родители – это разные категории людей. То есть есть те, у кого нет своих детей, и они хотели бы именно взять ребенка под опеку с последующим усыновлением. И здесь мотивация родителей взять маленького ребенка, она достаточно понятна, чтобы прожить весь тот опыт, которого у них не было. Есть другая категория, это приемные семьи, в которых несколько приемных детей, есть кровные дети. И, как правило, такие семьи, они более открыты для того, чтобы брать детей более старшего возраста и детей с какими-то серьезными заболеваниями. Боятся подросткового возраста, то есть многие родители знают, что даже с кровным ребенком в этот период очень сложно справляться. И, конечно, то есть понимают, что подростковый возраст, опыт того, что ребенок жил в учреждении, и плюс, конечно, то есть боятся наследственности, что все вместе, в совокупности, это будет то, с чем они не смогут справиться.
А как вам удается переубеждать, ну, то есть на правильный ход мыслей настраивать тех людей, которые собираются взять приемного ребенка, но не хотят брать достаточно взрослого, то есть подростка 12-13-14 лет, что это не так уж и плохо?
Вы знаете, переубеждением не занимаемся, потому что здесь такой очень, ну, важный момент, есть такое понятие, как вторичные отказы, и поэтому в своей политике придерживаемся, ну, позиции никак не давить, не влиять на приемных родителей, чтобы решение было принято только ими, и оно было очень осознанное. Что касается подростков, то есть мы не влияем, мы просто рассказываем о том, что подростки бывают разные. Показываем опыт тех семей, где уже живут подростки, и как складываются их жизнь и отношения. И это, то есть, достаточно многих мотивирует. У меня подруги, у нее две приемные дочки, одной 5 лет, другой 17.
Поразительно. А, по-моему, и если я не ошибаюсь, проект «Наставник», он родился именно тогда, когда вы начали заниматься индивидуальным сопровождением подростков-сирот волонтерами. Все так? Можете рассказать про этот проект поподробнее?
Да, проект «Наставник» – это продолжение проекта «Подари ребенку семью», когда мы столкнулись с трудностью, что детям, подросткам достаточно сложно подобрать семью, но им тоже нужен опыт общения с взрослым, близким взрослым. И родился проект «Наставник». Сейчас у нас в проекте 25 пар. Я думаю, что в ближайшее время появятся новые. И участвуют три учреждения города Иркутска. Это индивидуальное сопровождение детей-сирот старше 12 лет и детей, оставшихся без попечения родителей, конкретным волонтерам, который за ним закрепляется.
Ну, о проекте подробнее. Что делают эти наставники? В чем соль вот этого вот всего наставничества?
Проект «Наставник», вы знаете, ну, есть, вот какие у вас, Алексей, ассоциации, когда вы слышите слово «наставник»?
Старший товарищ, который направляет по жизни, подсказывает что-то, может быть, в роли какого-то, не знаю, может быть, старшего брата, может быть, дяди, ну, вот такой у меня образ складывается в голове.
Ну, замечательно, правильный образ складывается, потому что наставник – это, прежде всего, старший друг, который не перевоспитывает, который принимает ребенка таким, какой он есть, с его характером, с его особенностями, сильными качествами, и действительно помогает и направляет. И сейчас у нас в проекте 10 воспитанников, которые уже выпускники, и их сопровождают наставники. И вот этот опыт, он очень ценен, потому что основная поддержка им нужна как раз после выпуска учреждения.
А какие требования? Требования какие у самих наставников? Каких людей вы берете в этот проект?
Требования к наставникам?
Да, да.
Есть определенные требования возрастные, то есть человек должен быть старше 24 лет. Есть определенный пакет документов, который обязательно должен быть. Ну, это безопасность детей прежде всего. И, конечно, прежде всего это мотивация, потому что остальное фонд берет на себя, это подготовку, обучение и сопровождение наставников в проекте.
Ну, на странице в Фейсбуке вашего фонда я видел, что дети там и играют на гитарах, и активно занимаются спортом, ну и, в общем, весело проводят время. Но вообще, этот человек должен обладать какими-то творческими способностями, должен быть каким-то креативным, вообще активную жизненную позицию вести? К этому какое-то отношение должен иметь человек?
По таким критериям мы отбор не проводим. Конечно, когда дети заполняют анкеты, какого бы они хотели наставника, все хотят молодого, активного, творческого, позитивного, который умеет все и на гитаре играть, и в походы ходит. Но по факту, на самом деле, очень важно, чтобы совпали ребенок и наставник. Дети ведь не все такие, которые хотят. Есть дети спокойные, которым просто интересно прочитать книгу, обсудить ее, или какой-то фильм, который они недавно посмотрели, или просто вместе прогуляться по парку. Поэтому наставники у нас разные.
Об этом мы еще поговорим. Вернемся в студию через 4 минуты. Сейчас рекламный выпуск, а также новости. Оставайтесь с нами.
утро» на радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске и, конечно же, сайт kp.ru. У нас в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина. Еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
И соучредитель фонда, а также инициатор проекта «Подари ребенку семью» Александр Шеметов. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
Ровно год исполнилось фонду «Дети Байкала», и мы обсуждаем, что за это время было сделано, с какими трудностями пришлось столкнуться. Скажите, пожалуйста, вот неоднократно я читал в прессе, что вот когда год назад открывался фонд, он открывался без капитала, без влиятельных покровителей, и существует он на сегодняшний день только на пожертвования. Скажите, пожалуйста, а не страшно ли было начинать вот эту вот деятельность, благотворительную деятельность, без такой ощутимой постоянной финансовой поддержки? Александр или Гульнара?
Действительно, то есть когда год назад мы открывали фонд, у нас не было ни стабильных финансирования фонда, ни каких-то покровителей. Было не страшно, потому что проекты существуют и успешно развиваются уже давно, и мы ощутили поддержку как простых людей, так и компаний города Иркутска. И нас, конечно, поддерживает и администрация власти. Я думаю, Александр расскажет, как нас поддержали по проекту «Подари ребенку семью».
Да, мы в прошлом году, я уже говорил, что два фонда ведут проект «Подари ребенку семью». Фонд развития Иркутского района выиграл грант губернского собрания общественности Иркутской области, по которому было создано 140 видеоанкет. Вот, география проекта у нас вся Иркутская область. Были проведены съемки учреждения города Иркутска в Иркутском районе, Шелиховский район. Съемочные группы были в тех районах, где никогда подобные съемки не проводились. Это Киренский и Катонский район, Ирбогачон. Там, где только сообщение, то есть только самолетом может туда попасть. Вот. В планах у нас Тулунский, Тайшетский, Братский районы, где в некоторых учреждениях тоже подобные съемки не проводились.
Ну, еще раз для наших слушателей повторите, пожалуйста, где можно смотреть эти ролики и куда обращаться после того, как, допустим, наши слушатели посмотрят эти ролики и захотят взять ребенка.
Ролики есть на сайте фонда «Дети Байкала». Ролики показываются по телевидению города Иркутска. Ролики есть на сайтах Министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области, а на сайтах Иркутской опеки, ну и социальные сети.
Как-то этот проект планируется развиваться в дальнейшем? То есть задействоваться какие-то другие медиаплощадки, возможно, я имею в виду, что захватывать что-то большее, чем социальные сети, больше, чем интернет, выходить за рамки этого?
Давайте я расскажу. Действительно, вопрос очень хороший, потому что наша задача расширять географию. Будучи на конференции не так давно в Москве, мы обсуждали совместный партнерский проект с детским благотворительным фондом «Солнечный город», о том, чтобы они нас тоже поддержали по распространению информации относительно наших видеоанкет. Также я провела переговоры с фондом «Измени одну жизнь» с Яной Леоновой.
Но у вас и другие есть замечательные проекты, предлагаю поговорить и о них. Это в том числе школа волонтеров, в рамках которого вы набираете людей, которые учат детей социализироваться, то есть шить, вязать, печь блины, рисовать и многое-многое другое. Расскажите об этом проекте.
Проект замечательный. Родился он в тот момент, когда я сама впервые приехала в детский дом. Как человек системный, я понимаю, что разовое посещение ребенка, посещение детского дома – это неэффективно, и проведение только праздников, и дарить им подарки – это тоже неэффективно. Девиз нашего фонда – это умная благотворительность. Поэтому в рамках этого проекта мы провели уже десятки мастер-классов, очень много познавательных экскурсий и продолжаем развивать это направление. Мы приглашаем всех иркутян участвовать в этом проекте. Мы поможем, мы научим. И если у вас есть желание поделиться какими-то хорошими навыками, провести мастер-класс, добро пожаловать. То есть можно позвонить по телефону 684-630, и я расскажу, как это можно сделать. Также, пользуясь уникальной возможностью, я хочу напомнить, что проект «Наставник» растет и развивается. Мы заинтересованы в привлечении новых наставников. Это не трудно, это не страшно, мы тоже всему обучим и поможем. Зарегистрироваться можно на сайте наставник38.ру, заполнить анкету, мы свяжемся и проведем первую встречу, более подробно расскажем о проекте.
Ну и еще раз повторите, пожалуйста, телефон.
684-630.
684-630, звоните, и вы сможете стать волонтером фонда «Дети Байкала» и помогать детям вместе с нашими замечательными гостями. А расскажите, пожалуйста, и о другом проекте, который относительно недавно существует, уже примерно год, как и сам фонд, «От сердца к сердцу». Что это за проект и каковы результаты?
Это замечательный проект, это адресная помощь детям-инвалидам Иркутской области. Его курирует журналист Алена Корк. За год мы оказали помощь нескольким ребятам. Общая сумма сборов составила более 700 тысяч рублей. Сейчас у нас проходит сбор на мальчика Тимофея, у мальчика аутизм. И мама мечтает, чтобы мальчик стал разговаривать. И для того, чтобы провести реабилитацию в городе Новосибирск, сейчас открыт сбор на 200 тысяч рублей. Каждый может поучаствовать любой суммой. О сборе подробно можно посмотреть на сайте «Дети Байкала». Детибайкала.ком, и можно прочитать и о всех проектах, и поучаствовать в сборе.
Существует и такой проект, который называется «Подари ребенку каникулы». Если не ошибаюсь, то очень-очень много детей в рамках этого проекта провели лето не в стенах казенного учреждения, а вот в настоящих семьях, почувствовали себя полноценными членами общества.
Замечательный проект. Он родился тоже очень так логично. У людей есть возможность и желание, но временно, общаться с ребенком из учреждения. И проект рассчитан на то, что выходные дни и каникулы взрослый человек оформляет гостевой режим, специальные документы собирает и забирает ребенка. Таким образом, если проект мы запустили совсем недавно, он запущен с весны, 21 ребенок провели каникулы не в стенах учреждения, а в домашней обстановке. Но и это еще не все достижения этого проекта. По данному проекту на двоих детей оформлена постоянная опека. То есть они ушли жить в семью, причем это дети-подростки старшего возраста.
Вот как раз я и хотел задать вопрос, как часто эта временная опека становится постоянной. Вообще, а дальше на рассмотрение есть какие-то такие планы, чтобы детей брали в семью насовсем?
Вы знаете, государство заинтересованное, но делает все для того, чтобы сирот было меньше в нашем обществе. Есть разные формы замещающих семей, в том числе гостевой режим, постоянная опека и усыновление детей, и приемные семьи профессиональные. Поэтому здесь есть разные вариации. И действительно, частая практика, когда сначала оформляется гостевой режим, особенно если это ребенок взрослый, чье согласие требуется для того, чтобы была оформлена постоянная опека. Когда они знакомятся, общаются какое-то время, а после уже принимается решение.
А какие должны быть родители, чтобы они могли взять ребенка из детдома, например? Они должны быть обязательно молодой парой? Или какие критерии к ним предъявляются?
Родители все очень разные. Я отвечу, опять же, уникальная возможность ответить на те вопросы, которые задают многие приемные родители. Часто задают вопрос относительно жилья. Если квартира, недавно, буквально 2 дня назад, мне женщина звонила, квартира в ипотеке, дадут ли мне возможность оформить опеку? Да, дадут. Если нет своего постоянного жилья, квартира в съеме. Да, если предоставляется договор долгосрочной аренды этой квартиры, то есть это тоже возможно. Еще очень часто вопрос задает его женщина, если она одна, не замужем, например, разведена, возможно ли будет оформление опеки? Да, возможно. То есть все сейчас очень лояльно по отношению к будущим приемным родителям и индивидуальный подход. То есть.
Ну, я знаю, что в рамках вашего фонда существует и масса акций, которые вы проводите. Вот, например, в сентябре или в августе, простите, если я ошибся, вы помогали семьям собирать детей в школу, в том числе и детей-сирот. А сейчас какие-то акции планируются? Или какие, может быть, планы у фонда?
Вы знаете, я хочу поделиться планами. В планах у нас несколько новых проектов, и мы их сейчас активно обсуждаем с министерствами, потому что проекты это будут серьезные, долгосрочные. Эти проекты связаны как с детьми-сиротами, так и с детьми-инвалидами.
Можно немножечко раскрыть тайну, в чем они будут заключаться? И много ли будет этих проектов? И куда можно обращаться тем, кто собирается стать вашим волонтером или просто сотрудничать с вами, так или иначе?
В рамках проекта «От сердца к сердцу» мы поняли, что мы можем помогать и осуществлять не только индивидуальные сборы, а помогать каким-то конкретным медицинским учреждениям, если они это, есть такая потребность. То есть это вот одна из идей проекта. И работа с детьми-сиротами. Здесь у нас есть идея проекта. Это помощь учреждениям в обучении сотрудников. Подобное мы проводили в рамках проекта «Как дома». Мы обучили со специалистом из города Санкт-Петербурга Олегом Пальмовым 11 учреждений домов ребенка Иркутской области, и результат был очень хороший. То есть подобную практику мы сейчас хотим применить и на учреждениях, где живут дети более старшего возраста.
У нас совсем немного времени остается. Может быть, есть о чем вы хотите рассказать еще нашим слушателям? Какие-то моменты, которые вы, может быть, не упомянули, но...
Я хочу рассказать о таком важном моменте, то есть немного дать больше информации о проекте «Подари ребенку семью». Многие думают, что проект «Подари ребенку семью» – это просто сбор средств и создание видеоанкет. На самом деле это большая работа, чем кажется на первый взгляд. Это и общение на первом этапе с приемными родителями. Часто мы оказываем консультации, как стать приемным родителем. Мы запустили новый проект, который так и называется «Родители 38», хотя на самом деле мы помогаем приемным родителям в будущем по всей России. Мы используем такую практику, как сопровождение родителей, которые приезжают к нам из других регионов. Мы здесь их встречаем, помогаем с гостиницей, с проживанием, с переездом. И это тоже такая очень большая работа. И на этом она не заканчивается. Мы после того, как ребенок уезжает в другой город, мы продолжаем поддерживать контакт, связь, получать обратную связь. И если какие-то есть у них проблемы, допустим, по здоровью ребенка, мы помогаем, опять же, этим детям, делаем сборы и сопровождаем их.
Ну, я тебе желаю долгих, еще долгих-долгих лет вашему фонду. Спасибо, что пришли. Удачи вам в вашей работе. Спасибо.
Спасибо вам большое, что пригласили. Было очень приятно поговорить.
Спасибо.
Взаимно. Ну, а мы выходим из эфира на 2 минуты. Вернемся. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
И снова в эфире утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». Алексей Литвинцев у микрофона. Еще успеем поговорить о кино, о том, какие новинки вышли на широкие экраны. Ну а пока позвольте мне вернуться к «Хоккею с мячом». К русскому хоккею я напомню, что несколько часов назад в славном шведском городе Сандвикен, где проходит Кубок мира, наша иркутская «Байкал-энергия» обыграла действующего обладателя Кубка команду «Вестерос». Матч закончился со счетом 3-1. В Сандвикене сейчас работает наша ведущая Наталья Кравченко. Она поговорила со спортивным директором «Байкал-энергии» Владимиром Янко. Вот что он рассказал.
Команда все ровненькие. Я вам скажу, что вот по той игре, которую вот сейчас наша команда показывала в последнее время, мы, в принципе, ничем не уступаем им. И, конечно, ну, для нас очень большая потеря Иванушкин и Егорычев. Конечно, для нас это очень большая потеря. Мы практически остались без нападения. Но мы сейчас перестроили игру немного. И игра такая, она сейчас как и больше зависит от полузащиты.
Те шведы, которые в нашей группе, они там как-то на голову выше и сильнее?
Так они вообще не сильнее нас. Но если бы они были сильнее нас, наверное, мы бы не выигрывали бы чемпионаты мира. Ничем они не сильнее, мы нормально, все просто. Тут ведь очень важно, в какой форме кто как подойдет. И с каким количеством, скажем так, травм. Вот. Ну, вот видите, как у нас вот получилось не совсем в этом плане удачно. Ну что делать? Ну, судьбу мы не ропщим. Надо работать, продолжать. И самое главное, эта ситуация, она же ведь дает возможность молодежи проявить себя. То есть, уже как бы мы уже будем видеть, на кого мы уже действительно рассчитываем таким образом, чтобы уже человек, ну, как бы подписывать контракт с ними уже на более длительный срок, делать уже какие-то предложения серьезные. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, что никто из команды уезжать не собирается, всем очень нравится вот та ситуация, которая сейчас сложилась у нас в команде внутри. Ну, осталось только вот выиграть пару игр, и все пойдет, потихонечку пойдет.
Оптимистичный настрой у спортивного директора «Байкал-энергии» Владимира Янко. Но я напомню, что Наталья Кравченко работает в Сандвикине, в городе, где проходит Кубок мира по хоккею с мячом. И также напомню, что сегодня болеем за наших. Сегодня «Байкал-энергия» играет в 8:15 по иркутскому времени с Ветландой, с еще одним очень сильным шведским клубом. Так что нашим хоккеистам как никогда нужна будет наша поддержка. А теперь о пятничном, о том, какие фильмы вышли на широкие экраны, куда можно сходить сегодня вечерком, но, может быть, завтра или послезавтра. Очень подробно и красочно, но, впрочем, как всегда, нам об этом расскажет эксперт в мире кино, пиар-директор сети кинотеатров «Боргузин» Марина Левинсон. С удовольствием передаю ей микрофон.
На этой неделе стартовало два, скажем так, громких российских проекта. Это «Салют-7» про подвиг российских космонавтов и «Триумфатор последнего кинотавра», фильм «Аритмия». И, наверное, тоже один из громких проектов, сделанного в Америке с Томом Крузом. Наверное, начнем с «Салюта-7». А почему? Этот фильм – второй ответ гравитации. Второй, потому что он выходит ровно через полгода, как только вышло время первых. «Салюту-7», скажем так, не повезло, поскольку они тоже готовились выйти в апреле. И был, так сказать, такой тандем между время первых и «Салют-7». И предпочли, ну, по каким-то причинам, предпочли выпустить сначала время первых. Это такая, так сказать, космическая сага, основанная на реальных событиях. Там про подвиг Алексея Леонова, то есть это реальное событие, когда первый человек в мире вышел в открытый космос. И фильм, в общем-то, собрал очень хорошую кассу и собрал очень хороший сарафан. И все это, наверное, основывалось еще на том, что там были очень хорошие актеры. Поэтому, то есть я имею в виду Хабенского и Миронова. «Салют-7», чем отличается от «Время первых»? Ну, во-первых, ему не повезло, потому что его перенесли, и он, хочешь не хочешь, является вторичным. Как бы там ни было, хотим этого или нет, мы будем все равно сравнивать с фильмом «Время первых». Экранная пара, менее известные актеры, и, скажем так, на уровень немного ниже, это Павел Деревянко и Владимир Довиченков. Они хорошие актеры, но это все равно не Хабенский с Миронова. Очень все похоже. То есть также они летят в космос, также их провожают жены, также они не знают, вернутся они или нет, также показывают центр управления, где происходят события, которые понимают, что могут они вернуть космонавтов или не могут. То есть ситуация такая не очень приятная, равно как и во время первых. «Салют-7», чем еще отличается? Много очень сделано съемок, даже не съемок, наверное, а много сделано компьютерной графики в космосе, чего во время первых нету. А в космосе они летают, находятся очень много в невесомости, это минут 40, и, как пишут критики, такого нет даже в гравитации. Еще чем этот фильм отличается? Он переведен в формат IMAX, то есть они всячески пытались сделать его более зрелищным. И вот здесь, может быть, вот эта вот зрелищность, она сыграет в плюс этому фильму. Вот. Но, может быть, и то, что зрители, допустим, не очень-то хотят пойти смотреть, из-за того, что фильм все равно получается как бы вторичным. Но выход первого человека в космос – очень известный факт. А то, что вот происходило с «Салютом-7», это не очень известный факт биографии нашего космоса, потому что все тогда замалчивалось советским правительством. И то, что эта станция могла взорваться, и то, что вот эти вот космонавты, реальные космонавты, которые сейчас живы, они совершили просто подвиг. Они смогли на этой станции, внутри нее находясь, ее наладить и пристыковать, чтобы, так сказать, ни в коем случае эта станция не упала и не досталась нашему главному врагу, Соединенным Штатам. То есть это до сих пор считается одним из самых, в сложных экспедиций в космосе. А поскольку все это замалчивается в то время, то, естественно, об этом подвиге наших космонавтов знают очень мало. Ну и, наверное, большое спасибо кинематографистам, которые сделали этот фильм. Но вот, к сожалению, у него такая, мне кажется, прокатная судьба, немного вот незаслуживающая. То есть потому, что вот он выпускается, скажем так, вторым, а не первым. Как Юрий Гагарин, он первый полетел в космос, а кто полетел второй, он был все равно уже второй. Но я все-таки надеюсь, что зрелищность этого фильма, она победит. И он все-таки сделан очень хорошо, и поэтому, конечно же, я советую смотреть его в IMAX, ибо они специально его сделали для того, чтобы вот посмотреть этот космос, это всю вот эту вот красоту. Второй фильм, который вышел, это «Аритмия», это главный приз на Кинотавре. У Александра Яценко, исполнителя главной роли, приз Кинотавра за лучшую мужскую роль, это фестивальное кино. К сожалению, фестивальное кино не очень хорошо смотрит в кинотеатре. Пожалуйста, очень большая просьба, не пропустите этот фильм. Он сделан настолько хорошо. То есть это ни в коем случае не чернушный фильм про нашу жизнь. Это даже считается как антипод Звягинцеву с его нелюбовью, потому что это фильм про любовь. И он настолько хорошо сыгран, настолько хорошо там прописаны диалоги. То есть он просто вот такой вот очень близкий к нам, человеческий, понятный. Актеры очень хорошо играют, очень хорошо они говорят диалоги, то есть так, как мы с вами разговариваем в жизни, а нет ничего такого вот придуманного, надуманного. И в то же время он как бы ставит такие вопросы. Я бы, знаете, посоветовала сходить на этот фильм семейным парам, которые, не дай бог, там находятся на грани развода или еще что-то, посмотреть и пересмотреть еще раз свои отношения. Потому что фильм в основном про любовь, ну и, в общем-то, про нашу жизнь. Очень хорошо прописаны и главные герои, и второстепенные герои. И как-то вот смотрится он просто на одном дыхании. Честно, вот без всяких приукрас могу вот так вот сказать. Кстати, там еще очень хорошая актриса, про Александра Яценко я сказала, а Ирина Горбачева, обратите на нее внимание, это актриса театра Петра Фоменко, и к тому же еще она и звезда Инстаграм. Кстати, у «Аритмии» рейтинг 18+. Поэтому просто советую семейным парам, так сказать, никаких детей. А вот «Салют всем» как раз у нас сегодня было очень много школьников, то есть 12+, хороший рейтинг, поэтому с детьми можно идти, смотреть, ну, в общем-то, и получать удовольствие. Еще один фильм, про который хотелось бы сказать, это «Сделано в Америке» с Томом Крузом. Ну, Тому Крузу там опять 30 лет, хотя ему уже, по-моему, за 50 или 50. Фильм 18+, и, конечно же, он про то, как Том Круз, который на самом деле, ну, он тоже основан как бы на реальных событиях. Это биография реально существующего человека. Его зовут Барри Фил, который работал одновременно и на наркокартель, и одновременно на ЦРУ. Являлся пилотом, собственно, небольшой, совсем маленькой компании, пилотом самолета. И, в общем, вот как его завербовали в ЦРУ. И про то время, когда в Америке, то есть время 80-х, когда, собственно говоря, все в Америке сидели, грубо говоря, на кокаине. И это была политика государства. И они, вот чем мне все-таки нравится американское кино, они без всяких обиняков снимают про свои, так сказать, ну, не совсем хорошие страницы своей истории, истории своей страны. Они снимают, показывают, что да, это было, и как мы, собственно говоря, с этим боролись. И такой вот, ну, скажем, не очень лицеприятный момент в биографии страны. Это все происходило, и когда человек, который в сущности являлся преступником, еще же работал и на ЦРУ. Вот, то есть фильм сделан хлестко, очень сочно, ярко. Ну и как с белозубой улыбкой, как всегда, Том Круз выглядит, конечно, там совершенно потрясающе. Но на самом деле он отрицательный герой. Но поскольку играет Том Круз, то, естественно, он играет так, что, ну, немного ему там сочувствуешь. Вот, хотя там показано, как, до чего может довести американская мечта. Вот такая вот песня.
Это была Марина Левинсон, наш эксперт в киноиндустрии. Ну, а я с вами не прощаюсь, а всего лишь говорю до скорой встречи. Еще услышимся в выпусках новостей, а вечером в 17.05 слушайте нашу итоговую программу «Картина недели». Подведем итоги 5 уходящих дней, ну и, конечно же, обязательно свяжемся с Натальей Кравченко, которая сейчас в Швеции освещает Кубок мира по хоккею с мячом. Как раз и узнаем у нее, кто у нас победил в конкурсе, кто угадал счет в матче «Байкал Энергии» с «Вестеросом». Проводился у нас такой конкурс на сайте. Победители и определим все это в течение дня, так что оставайтесь с нами на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске и слушайте нас на сайте kp.ru.
Утро. На радио «Комсомольская правда».